Проблема территорий и лидерства. Распространенное представление об агрессивности животных в значительной мере возникло под влиянием понятия территориальной претензии. Роберт Ардри своими книгами «Территориальный императив» и «Адам и его окружение» произвел такое огромное впечатление на широкого читателя, что никто теперь не сомневается, что человек унаследовал инстинкт охраны территории от своих дочеловеческих предков. И этот инстинкт многие преподносят нам как один из главных источников агрессивности и человека, и животного. Люди любят проводить аналогии, и многим очень удобной кажется идея, что причина войн также коренится во власти именно этого инстинкта. Данная идея по многим причинам оказалась совершенно неприемлемой. Прежде всего, есть много видов животных, у которых инстинкт охраны территории не зафиксирован. Скотт утверждает, что этот защитный инстинкт проявляется лишь у высокоразвитых видов, у членистоногих и позвоночных, и то довольно хаотично. Другие исследователи склонны считать, что так называемая защита территории – выдумка. На самом деле это фантастическое название для обычной поведенческой реакции на чужака с элементами дарвинизма и антропоморфизма XIX века. А для доказательства этой гипотезы необходимы более развернутые систематические исследования. Тинберген различает территориальный инстинкт вида и индивида. Я уверен, что территорию выбирают по признакам, на которые животное ориентировано генетически. Это проявляется в том, что животные одного вида или одной и той же популяции выбирают себе среду обитания, соответствующую одному и тому же типу. Что касается отдельной особи и ее связи со своей территорией, со своим гнездом, жилищем, местом выращивания потомства, то эти связи вырабатываются в процессе обучения. При описании жизни приматов мы уже видели, что территории разных видов часто перекрещиваются, и если мы можем чему-то научиться, наблюдая человекообразных обезьян, так это тому, что различные группы приматов достаточно спокойно относятся к своей территории, и что они не дают никаких оснований к тому, чтобы переносить на них образцы человеческого общества, которое ревностно охраняет свои границы и силой преграждает путь вторжению любого чужака. Гипотеза о том, что принцип территориальности стал основой агрессивности, ошибочна. И еще по одной причине. Ведь защита собственной территории предполагает выполнение функции уклонения от серьезных сражений, которые были бы неизбежны, если бы на территорию проникало так много посторонних особей, что вызвало бы перенаселение. На самом деле угрожающее поведение, которое принято квалифицировать как территориальную агрессивность, является всего лишь инстинктивной программой поведения, направленной на равномерное распределение жизненного пространства и тем самым на сохранение мира. Эта инстинктивная программа животного выполняет ту же самую функцию, что и правовое регулирование у человека. И поэтому, когда появляются другие символические методы обозначения территориальных границ, предупреждающие, что вход воспрещен, инстинкт становится излишним. И, конечно, не стоит забывать, что большая часть войн была развязана ради получения преимуществ какого-либо рода, а не ради охраны границ от угроз нападения, если не брать всерьез подстрекателей войны. Не менее ошибочны и популярны в широких кругах представления о понятии лидерства. Многие животные виды, хотя и не все, живут иерархически организованными группами. Наиболее сильный самец доминирует, является лидером. Он раньше других самцов получает пищу, сексуальные и другие радости. Например, ему первому чешут шерсть и выбирают блох. Однако лидерство, как и территориально-охранительный инстинкт, встречается вовсе не у всех животных, да и у позвоночных и у млекопитающих тоже нерегулярно. Что касается лидерства у приматов, то здесь существуют большие различия между видами. Так у макак и павианов наблюдается довольно развитая, строго иерархическая система, а у человекообразных обезьян иерархия представлена менее четко. Вот что пишет о горных гориллах Шаллер. «110 раз я наблюдал взаимодействие, явно носящее характер иерархии с лидером во главе. Положение лидера обнаруживалось чаще всего в мелочах. Ему уступали дорогу при входе, оставляли лучшее место, или же он сам выбирал это место и сгонял с него нижестоящего самца. Для доказательства своего доминирующего положения горилла не предпринимает почти никаких действий. Обычно нижестоящий просто уходит с дороги при приближении лидера, или достаточно бывает одного взгляда последнего в его сторону. Самый явный жест лидера – это легкое похлопывание нижестоящего животного тыльной стороной ладони по плечу. А братья Рейнольдс в отчете о поведении шимпанзе в лесах Будонга сообщают следующее. Если и были какие-то различия в статусе между отдельными шимпанзе, то они составляли, может быть, какую-то долю процента от остальных моделей наблюдаемого поведения. Мы не встречали признаков линейной иерархии ни среди самцов, ни среди самок. Мы не видели, чтобы кто-то из самцов имел исключительные права на бегущую самку, и постоянного лидера в группе тоже не обнаружили. Роуэлл в книге о павианах высказывается против общей концепции лидерства. Он утверждает, что иерархическое поведение тесно связано с возникающими стрессовыми ситуациями различного рода. В подобных ситуациях нижестоящее по иерархии животное первым проявляет неблагополучные психологические симптомы, например, более слабую выносливость в случае болезни. И коль скоро иерархическую структуру, ранг, определяет подчиненное поведение, а не доминирующее, как это принято считать, то можно рассматривать стресс как фактор, влияние которого зависит от индивидуальной конституции животного. И тогда понятно, что стресс одновременно вызывает такие изменения в поведении, покорность, которые и определяют, установление иерархической социальной организации. На основании своих исследований Роуэлл пришел к убеждению, что иерархическая система устанавливается и сохраняется главным образом благодаря проявлениям покорности нижестоящих животных, а не как результат целенаправленных действий вышестоящих по укреплению своего лидерства. Сходную мысль мы обнаруживаем у Мезена, который вел наблюдение за шимпанзе. Я хочу заметить, что выражениями лидерства и подчинения просто принято обозначать тот факт, что шимпанзе часто относятся друг к другу, как пугливые к пугающим. Конечно, можно предполагать, что внутри группы более крупные, сильные, неугомонные и воинственные особи, которые любого могут устрашить, имеют в целом групповой лидерский статус. Может быть, это объясняет тот факт, что на воле взрослые самцы обычно занимают командное, доминирующее положение по отношению к взрослым самкам, которые, в свою очередь, командуют молодыми. Но кроме этих наблюдений, ничто больше не доказывает, что абсолютно все шимпанзе живут в иерархически организованных структурах. И тем более нет убедительных доказательств того, что у животных существует самостоятельное стремление к социальному лидерству. Шимпанзе отличаются своенравием, они импульсивны и жадны, и уже эти черты дают достаточно оснований для развития отношений лидерства-подчинения, так что вряд ли есть необходимость искать еще какие-то собственно социальные мотивы формирования иерархической структуры. Таким образом, лидерство подчинения следует считать всего лишь одним из аспектов взаимоотношений между двумя индивидами, а в социальных отношениях – естественным сопутствующим явлением. Итак, на лидерство, если оно вообще имеет место, распространяется тот же самый вывод, который я сделал в отношении проблемы территориальности. Оно имеет функцию сохранения мира и единства в группе и препятствует ссорам, грозящим перейти в серьезную схватку. Человек, у которого этот инстинкт отсутствует, заменяет его договорами, правилами приличий и законами. Человек часто описывает иерархическую организацию животных как пародию на свою собственную систему. Властвующий босс ведет себя как вождь, освещая своим блеском всех нижестоящих. Это правда, что у обезьян авторитет лидера часто держится на страхе, который он внушает другим членам стаи. Но у человекообразных, какими являются шимпанзе, авторитет вожака часто опирается вовсе не на страх перед наказанием со стороны сильнейшего, а на его компетентность и умение повести за собой всю стаю. Мы уже приводили пример из книги Кортланда, когда старый седовласый шимпанзе, благодаря опыту и мудрости, играл роль лидера, несмотря на физическую слабость. Какое бы место ни занимало лидерство в жизни животных, ясно одно – право на эту роль лидер должен заслужить и постоянно подтверждать. Это значит, что он снова и снова должен доказывать сородичам свое превосходство в силе, уме, ловкости или других качествах, которые сделали его лидером. Хитроумный эксперимент Дельгадо с маленькими обезьянами показал, что лидер утрачивает свое доминирующее положение, если он хоть на мгновение потеряет те качества, которыми отличался от других. Зато в человеческой истории все наоборот. Как только в обществе был легитимирован институт лидерства, которое не опирается на личную компетентность, стало необязательным, чтобы властвующий вождь постоянно проявлял свои выдающиеся способности. Более того, пропала необходимость, чтобы он вообще был наделен какими-либо выдающимися качествами. Социальная система воспитывает людей таким образом, что они оценивают компетентность лидера по званию, униформе или еще бог знает по каким признакам. И пока общество опирается на подобную символику, средний гражданин не осмелится даже усомниться в том, что король не голый –